Глава 15. Он увидел, что его не хватит на углубленные занятия по изучению и толкованию священного писания и на оглашение приходящих, а шли к нему в училище один за другим с утра до вечера, не давая передохнуть. Поэтому он разделил всю эту толпу, выбрал из своих учеников некоего Иракла, прилежно занимавшегося богословием, человека вообще очень разумного и не чуждого философии, и сделал его помощником в оглашательной работе. Ему он поручил начальное преподавание, а себе оставил слушателей более совершенных. Глава 16. Старательно исследовать Слово Божие было для Оригена столь важно, что он даже выучил еврейский язык, приобрел у евреев в собственность подлинники священных книг, написанные еврейским шрифтом, и выискивал переводы, существующие помимо 70, септуагинту, и кроме общеупотребительных переводов Акилы, Симмаха и Феодотиона. Не знаю, из каких тайников, где они лежали и давным-давно, извлек он их на свет Божий. Владелец их остался ему неизвестен, и он только сообщил, что один экземпляр он нашел в Никополе, недалеко от Акция, а другой в каком-то ином месте. В Гигзаплах же он, рядом с четырьмя известными переводами псалмов, помещает не только пятый, но и шестой и седьмой с примечанием к одному – он нашел его при Антонине, сыне Севера, в Иерихоне, в огромном глиняном кувшине. Сведя все переводы вместе, разделив на строфы, взаимно сопоставив и сравнив с еврейским подлинником, он и оставил нам так называемые гигзаплы. Переводы же Акилы, Симмаха и Феодотиона вместе с переводом 70, септуагинтой, поместил в тетраплах. Глава 17. Следует знать, что Симмах, один из этих переводчиков, был ивианит. Так называемая ересь ивианитов состоит в следующем. Они говорят, что Христос родился от Иосифа и Марии, считают его просто человеком и настаивают на соблюдении закона в строго иудейском духе. Мы указывали на это и в предыдущем повествовании. Замечания Симмаха сохранились. Он, по-видимому, старается подкрепить свою ересь Евангелием от Матфея. Ориген говорит, что эти замечания вместе с другими толкованиями Симмаха на Священное Писание он получил от некой Юлиании, который вручил эти книги сам Симмах. Глава 18. В это же время Амвросия, последователя Валентиновой ереси, убедила истина, представленная ему Оригеном. Словно светом озарила его ум, и он обратился к церкви и ее правой вере. Много и других образованных людей приходило к Оригену, слава его разнеслась широко, чтобы ознакомиться с тем, как умело толковал он Священное Писание. Тьма еретиков и немало самых знаменитых философов стекались к нему и ревностно изучали не только богословие, но и мирскую философию. Тех из учеников своих, в ком он замечал дарование, он вводил в дисциплины философские, преподавал им арифметику, геометрию и другие предметы, предваряющие знания более серьезные, знакомил с философскими теориями, объяснял сочинения их творцов, делал свои замечания и рассматривал каждую теорию особо. Сами эллины объявили его крупным философом. Большинство же учеников, не очень способных, он привлекал к элементарным школьным занятиям, говоря, что они очень помогут им понять Писание и подготовят к нему. Поэтому он считал, что даже ему необходимо заниматься философией и науками светскими. Глава 19. О том, как преуспел Ориген в этих областях, свидетельствуют современные ему философы эллины. В их произведениях мы находили частые упоминания о нем. Одни посвящали ему свои произведения, другие приносили свои труды ему на суд как учителю. Зачем говорить об этом, когда Порфирий, наш современник, обосновавшись в Сицилии, написал против нас книгу, в которой, пытаясь оклеветать Писание, поминает и его толкователей? Так как обвинить христианские догматы в чем-то дурном никак невозможно, то он за неимением доказательств обратился к ругани клевеща на толкователей Писания, и особенно на Оригена. По его словам, он знал его с юности. Пытаясь его оклеветать, он сам того не замечая возвышает его, то говоря правду, если другой возможности нет, то прибегая ко лжи и думая, что это останется незамеченным. Иногда обвиняет его как христианина, иногда подробно рассказывает о его преданности философским дисциплинам. Послушай его собственные слова. «Горячо желая сохранить грязные рассказы иудейского писания, они, христиане, обратились к толкованию, которое совершенно не вяжется с содержанием этих рассказов. Тут было не столько защиты этих нелепиц, сколько самодовольного восхваления собственных писаний. Ясные слова Моисея они торжественно объявили загадочными и клялись Богом, уверяя, что они, как изречение оракулов, полны тайного смысла. Лишившись в этом дурмане здравого разума, они и ввели свое толкование». Дальше, между прочим, он говорит: «Этот нелепый метод заимствован у человека, с которым я часто встречался в юности, весьма известного в то время, известного и теперь своими сочинениями. Я разумею Оригена. Слава его широко разошлась среди учителей этой веры». Он был учеником Аммония, который в наше время преуспевал в философии. Аммоний ввел его в науку и многое ему дал, но в выборе жизненного пути Ориген свернул на дорогу, противоположную дороге учителя. Пошел совсем по иному пути. Аммоний был христианином и воспитан был родителями-христианами, но, войдя в разум и познакомившись с философией, он перешел к образу жизни, согласному с законами. Ориген, эллин, воспитанный на эллинской науке, споткнулся об это варварское безрассудство, разменял на мелочи и себя, и свои способности к науке. Жил он по-христиански, нарушая законы. О мире материальном и о Боге думал как эллин, но эллинскую философию внес в басни ей чуждые. Он жил всегда с Платоном, читал Нумения, Крония, Аполлофана, Лонгина, Модерата, Никомаха и писателей, известных в пифагорейских кругах. Пользовался книгами Херемона Стоика и Карнута. Узнав от них аллегорическое толкование эллинских мистерий, он применил его к иудейским писаниям. Так сказано у Порфирия в третьей книге его сочинения «Против христиан». Он правильно говорит о воспитании и широкой образованности Оригена, но явно лжет, чего бы и не насказать врагу христиан, будто Ориген обратился из эллинов, а Аммоний после благочестивой жизни впал в язычество. Ориген хранил от предков унаследованную христианскую веру. На это я уже указывал. Аммоний до последнего часа держался чистого и совершенного божественного любомудрия, о чем и до ныне свидетельствуют его труды, которые широко его прославили. Например, его книга «О согласии Моисея с Иисусом» и другие, которые можно найти у любителей истины. Все это изложено, чтобы показать и ложь клеветнических выдумок, и великую осведомленность Оригена в эллинских науках. В одном письме, обращаясь к тем, кто упрекал его в усердных занятиях этими последними, он защищается так: «Когда я стал прилежно изучать слово и пошла молва о моих занятиях, тогда ко мне стали приходить то еретики, то эллинские ученые, преимущественно философы, и я решил тогда основательно рассмотреть учения об истине и еретические, и философские. Это я и сделал, подражая Пантену, чьи уроки еще до меня многим принесли пользу, так как он был очень осведомлен в этих вопросах, как и Иракл, который ныне заседает в Александрии в Совете священников и которого я нашел у учителя философских дисциплин. Он упорно трудился у него еще за 5 лет до того, как я стал заниматься у того же учителя. Под его влиянием он снял с себя обычную одежду, которую носил раньше, и принял облик философа, доныне сохраняемый. Он не перестает по возможности заниматься и эллинскими науками. Так говорит Ориген в защиту своих занятий эллинской наукой. В это время, когда Ориген жил в Александрии, Димитрию, тамошнему епископу и тогдашнему префекту Египта, принес воин письма от правителя Аравии с просьбой как можно скорее прислать к нему Оригена, так как он хочет с ним побеседовать. Ориген прибыл в Аравию, быстро выполнил свою миссию и тут же вернулся в Александрию. За этот промежуток времени в Александрии разгорелся мятеж, и Ориген, тайно выбравшись из Александрии, направился в Палестину и поселился в Кесарии. Хотя он еще не был тогда рукоположен в священника, но местные епископы просили его беседовать с общиной и разъяснять ей Писание. Что именно так и было, видно из писем Александра, епископа Иерусалимского, и Феоктиста Кесарийского, посланных ими в свою защиту Димитрию. Он добавил в письме, что никогда не слыхано, да и сейчас не бывает, чтобы миряне в присутствии епископов проповедовали в церкви. Зачем он говорит явную неправду? Где найдутся люди, способные принести пользу братьям, оттуда и приглашают их святые епископы проповедовать народу. Так делали наши блаженные братья. В Лоранде Эвилпист пригласил Неона, в Иконии — Цельс Павлина, в Синнаде — Оттик Феодора. Вероятно, так поступали и в других местах, только мы этого не знаем». Человеку, о котором мы рассказываем, еще молодому, оказывали такую честь не только епископы-земляки, но и епископы на чужбине. Димитрий, однако, отправил за ним диаконов с письмом, торопя его вернуться в Александрию. Вернувшись, Ориген занялся обычными трудами. Глава 20. В это время в полной силе находилось много даровитых церковных писателей. Письма, которыми они обменивались, сохранились, и найти их легко и сейчас. До нашего времени они хранились в библиотеке города Элии, созданной тамошним епископом Александром. Там мы и смогли достать материалы для данной работы. Один из таких писателей, Берилл, епископ Бостры Аравийской, оставил кроме писем разные работы, исполненные любви к прекрасному. Остались и сочинения Ипполита, епископа другой церкви. Дошел до нас и диалог Гая, мужа весьма разумного, жившего в Риме при Зефирине. Он спорит с Проклом, отстаивающим фригийскую ересь. В этом диалоге, обуздывая дерзкую готовность еретиков составить новое писание, он упоминает только 13 посланий святого апостола, но среди них не числит послание к евреям. Некоторые в Риме и сейчас считают, что оно не принадлежит апостолу. Глава 21. Антонин царствовал 7 лет и 6 месяцев. После него был Мартин, который прожил год, а после него владычество над римлянами получил другой Антонин. В первый год его царствования переселился в другой мир епископ Зефирин, целых 18 лет служивший церкви. После него епископство вручили Каллисту. Прожив 5 лет, он оставил свое служение Урбану. Антонин прожил только 4 года. Власть наследовал самодержец Александр. В это время в Антиохийской церкви преемником Асклепиада стал Филит. Мать императора Мамея, была ли еще на свете такая благочестивая женщина, сочла за счастье встретиться с Оригеном. Слава его разнеслась повсюду и дошла до ее слуха, и познакомиться с его удивительным для всех проникновением в смысл священного писания. Находясь в Антиохии, она пригласила его прибыть к ней в сопровождении воинов-телохранителей. Он пробыл там некоторое время, разъяснил многое во славу Господа, показал, как обучаться науке божественной и поторопился вернуться к обычным занятиям. Глава 22. Тогда же Ипполит, среди прочих памяток, написал книгу о Пасхе, где, высчитывая время, дает Пасхалию на 16 лет, начиная первым годом царствования императора Александра. Из прочих его сочинений до нас дошли о 6 днях творения, что было после этих 6 дней, против Мартиона, о песне песней, о некоторых главах Иезекииля, о Пасхе, против всех ересей и очень много других, которые ты сможешь найти у многих. Глава 23. Тогда же Ориген положил начало своим толкованием Писания. Амвросий не только настоятельно убеждал и уговаривал его взяться за эту работу, но и щедро предоставлял все необходимое для этих занятий. Более 7 скорописцев писали под его диктовку, сменяясь по очереди через определенное время. Не меньше было переписчиков и красиво писавших девушек. Амвросий щедро снабжал их всем необходимым, а главное, он вносил в занятия священным писанием усердие невыразимое, и это особенно побуждало Оригена заниматься своими комментариями. Так обстояли дела, когда Урбана, 8 лет бывшего епископом Рима, сменил Понтиан, а Филита в Антиохии – Зибин. Тогда же Ориген отправился по необходимым церковным делам через Палестину в Элладу и был в Кесарии местными епископами рукоположен в священника. Поднявшаяся против него по этому поводу буря, постановления, принятые по поводу этих волнений предстоятелями церквей, вклад в богословие, который сделал, войдя в возраст, Ориген, для рассказа об этом потребовалась бы особая книга. Об этом достаточно сказано во второй книге «Апологии», написанной нами в его защиту. Глава 24. К этому следует добавить, в 6 книге толкований на Евангелие от Иоанна Ориген замечает, что первые 5 он составил еще будучи в Александрии. От всей работы его над этим Евангелием до нас дошло только 22 тома. В 9 книге толкований на Бытие, их всего 12, он вспоминает, что в Александрии были им написаны не только первые 8 на эту книгу, но и толкования на первые 25 псалмов и на плач Иеремии. Из них до нас дошло 5 томов. В них он упоминает книгу о воскресении в 2 томах. И книгу о началах он написал до своего переселения из Александрии, как и другую, под названием «Строматы в 10 томах». Она написана в том же городе в царствовании императора Александра, как об этом свидетельствуют его собственноручные пометки в начале каждого тома. Глава 25. Объясняя первый псалом, Ориген приводит список священных книг Ветхого Завета. Вот как он пишет дословно. Следует знать, что ветхозаветных книг по еврейскому преданию 22, столько же, сколько букв у них в алфавите. Затем он добавляет. Вот эти 22 книги. Бытие по-нашему, а у евреев по первому слову этой книги «Береегит», что значит «в начале». Исход «Велешемот», то есть «эти имена». Левит «Ваикра», то есть «и я вас звал», числа «Гаммисфикадим», второзаконие «Элегаддебарим», то есть «эти слова», книга Иисуса Навина «Иазуэ бен Нун», судьи «Руфь», у них это одна книга, «Шефетим», первая и вторая книги царств, соединенные у них в одну, «Шемуэл», то есть «призванный Богом». Третья и четвертая книги царств в одной. «Ваммелех Давид», то есть «Царствование Давида». Первая и вторая книги «Паралипоменон» — «Дебрега и Ямим», то есть «Слова дней». Первая и вторая книги Ездры в одной — «Эзра», то есть «Помощник». Книга псалмов «Сефертигиллим». Притчи Соломона — «Мишлот». Екклезиаст — «Кагилет». Песнь песней — а не «Песни песней», как думают иные, «Ширгаш-Ширим», книги Исаии, Ешая и Иеремия с плачем и посланием в одной книге, Ирмиак, книги Даниила, Даниэль, и Иезекииля, Ехескель, Иова, Иоб, Исфирь, Эстер. Есть еще книги Маккавеев, Шарбет Шарбаны. Это сказано в упомянутом сочинении. В первой книге толкований на Евангелие от Матфея Ориген, придерживаясь церковного канона, свидетельствует, что признает только четыре Евангелия, и пишет так. «Вот что из предания узнал я о четырех Евангелиях, единственных бесспорных для всей Церкви Божией, находящейся под небом. Первое написано Матфеем, бывшим мытарем, а потом апостолом Христовым. Предназначено для христиан из евреев и написано по-еврейски. Второе от Марка написано по наставлениям Петра, назвавшего Марка в соборном послании сыном. Приветствует вас избранная церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Третье Евангелие от Луки, которое одобряет Павел, написано для христиан из язычников. Последнее Евангелие от Иоанна. В пятой книге толкований на это Евангелие Ориген так говорит об апостольских посланиях. Павел, которому дано было достаточно, чтобы стать служителем Нового Завета не по букве, а по духу, насытивший Евангелием земли от Иерусалима и кругом до Иллирика, писал не ко всем церквам, которые наставил, и даже тем, которым писал, посылал по нескольку строк. От Петра, на котором основана Церковь Христова, и врата адовы не одолеют ее, осталось только одно послание, всеми признанное. Примем, пожалуй, и второе, хотя о нем спорят. Что сказать об Иоанне, возлежавшем на груди Христовой? Он оставил одно Евангелие, заметив, что всему миру не вместить того, что он мог бы написать. Написал он и Откровение, но ему приказано было молчать и не писать о том, что сказали семь громов. Осталось от него и послание в несколько строк. Примем, пожалуй, второе и третье. Не все признают их подлинными. В обоих не больше 100 строк. О послании к евреям Ориген так рассуждает в своих беседах о нем. В языке послания, озаглавленном «к евреям», нет особенностей, свойственных языку апостола, который признает, что он не искусен в слове, то есть в умении выражать свои мысли. Послание составлено на хорошем греческом языке, и каждый, способный судить о разнице стилей, это признает. Мысли же в этом послании удивительные, не уступающие тем, которые есть в посланиях, признаваемых подлинно Павловыми. Что это так, с этим согласится каждый, кто внимательно читает эти послания. Затем, между прочим, он говорит, «Если бы мне пришлось открыто высказаться, я бы сказал, мысли в этом послании принадлежат апостолу, а выбор слов и склад речи — человеку, который вспоминает сказанное апостолом и пишет, как бы поясняя сказанное учителем. Если какая-нибудь церковь принимает это послание за Павлова, хвала ей за это. Не зря же древние мужи считали это послание Павловым. Кто был настоящий его автор, ведомо только Богу. Еще до нас его приписывали одни Клименту, епископу римскому, другие Луке, написавшему Евангелие и Деяния. Об этом достаточно». Глава 26. На 10-м году упомянутого царствования Ориген переселился из Александрии в Кесарию, оставив огласительное училище на Иракла. В скором времени скончался Димитрий, епископ Александрийский, несший свое служение целых 43 года. Преемником его стал Иракл. В это время славен был епископ Кесарии Каппадокийской Фермилиан. Глава 27. Он так высоко ставил Оригена, что иногда церковной пользы ради приглашал его к себе в свою область, а иногда сам отправлялся к нему в Иудею и проводил с ним некоторое время, совершенствуясь в вопросах богословских. и Александр, епископ Иерусалимский, и Феоктист Кесарийский все время прислушивались к нему и как учителю единственному уступали ему толкование Священного Писания и то, что касалось церковного обучения. Глава 28. После императора Александра, царствовавшего 13 лет, власть принял кесарь Максимин. Из ненависти к дому Александра, состоявшему большей частью из верующих, он начал гонения, но казнить велел, как виновных в обучении христианству только стоявших во главе церквей. В это время Ориген написал о мученичестве и посвятил это сочинение Амвросию и Протоктиту, кесарийскому пресвитеру. Все вокруг в это гонение было для обоих крайне неблагоприятно. Рассказывают, что они прославили себя исповеданием при Максимине, царствовавшем не дольше 3 лет. Время этого гонения указано Оригеном в 22-й книге его толкований на Евангелие от Иоанна и в его разных письмах. Глава 29. После Максимина власть над римлянами получил Гордиан, преемником Понтиана, бывшего 6 лет епископом римским, стал Антирот, а после Антирота, несшего свое служение только месяц, Фабиан. Рассказывают, что Фабиан после кончины Антирота вместе с другими переселился из деревни в Рим и здесь, по Божьей небесной милости, стал епископом совершенно чудесным образом. Когда все братья собрались для выбора будущего епископа, то большинству приходил на ум кто-то из славных, известных мужей. О Фабиане, здесь находившемся, и мысли ни у кого не было. Вдруг сверху слетает голубь и садится ему на голову. Так Дух Святой в виде голубя сошел на Спасителя. Тут весь народ в одном порыве, словно по внушению Духа Божия, единодушно возгласил «достоин» и немедленно посадил его на епископскую кафедру. В это же время антиохийский епископ Зибин перешел в иную жизнь. Его преемником стал Вавила. В Александрии после Димитрия обязанности его нес Иракл. Управление огласительным училищем перешло к Дионисию, тоже одному из учеников Оригена. Глава 30. К Оригену, занимавшемуся в Кесарии обычным своим делом, приходило много не только местных жителей, но и множество иностранцев, оставивших родину. Я знал из них особенно известных. Феодора, это знаменитый в наше время епископ Григорий, и брата его Афинадора. Оба страстно увлекались эллинской и римской наукой, но Ориген внушил им любовь к философии и направил всю их ревность на изучение богословия. Они провели с ним целых 5 лет и так усовершенствовались в этой науке, что оба еще молодыми удостоились епископства в понтийских церквах. Глава 31. В это время известен стал и Африкан, написавший узоры. Есть его письмо к Оригену. Он недоумевает по поводу рассказа о Сусанне в книге Даниила. Не выдумка ли это? Ориген очень подробно ответил ему. От этого же Африкана дошли до нас и другие работы. 5 книг-хроник, обработанных с большой точностью и тщательностью. Он рассказывает, как, наслышавшись об Иракле, он предпринял путешествие в Александрию. Иракл, как мы говорили, отличался своими познаниями в философии и других эллинских науках и был епископом Александрийской церкви. Есть еще письмо Африкана к Аристиду о мнимом разногласии родословий Христа, одного у Матфея и другого у Луки. Основываясь на рассказе до него дошедшем, он с полной ясностью согласовывает обоих евангелистов. Этот рассказ я привел к месту в 1-й книге моего сочинения. Глава 32. Ориген в это время составил толкование на Исаию и тогда же на Иезекииля. Из толкования на Исаию дошла до нас только 3-я часть — «Доведение животных в пустыне» 30 томов, на Иезекииля 25, единственные на этого пророка. Он был тогда в Афинах, там закончил эту работу и начал толкование на Песнь песней. Дошел до пятой книги и, уже вернувшись в Кесарию, довел толкование до конца, то есть до десятой книги. Зачем, однако, составлять сейчас точный список работ Оригена, когда для этого требуется особая книга? Я привел его в жизнеописании святого мученика Памфила, нашего современника, показав, с каким усердием занимался Памфил богословием, и тут же поместил список книг его библиотеки, состоявший из работ Оригена и других церковных писателей. Желающий может из этой книги полностью узнать о трудах Оригена до нас дошедших. Продолжаю последовательное изложение событий. Глава 33. Берилл, недавно упомянутый нами епископ Бостры Аравийской, нарушая церковное правило, попытался внести в наше вероучение нечто ему чуждое. Осмелился говорить, что Спаситель и Господь наш до своего прихода к людям не имел ни собственной сущности, ни собственной божественности, что в нем только пребывало Отчее. Очень многие епископы рассматривали его мнение и говорили о нем. Был приглашен и Ориген. Он начал свою беседу с вопросов, выясняющих образ мыслей собеседника. Ознакомившись с ним, убедил его своими рассуждениями, выправил его неправоверие и вернул к прежней здравой вере, показав истину догматов. И до ныне имеется подробный отчет о тех событиях, заявление Берилла, постановление собора, созванного по этому поводу, вопросы Оригена и беседы его с Бериллом, происходившие в местной церкви. Многое об Оригене помнят и рассказывают нынешние священники, но я решил это опустить как не относящееся к этой книге. Необходимые же сведения о нем можно собрать из апологии Оригена, написанной нами и святым мучеником Памфилом, нашим современником. Мы старательно работали вместе, ибо нападок на Оригена много.